Глава 29. Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно, не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что, ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни. Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько-нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него. Но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не был он сам, победила Пьера. «Францессу принц рус инкогнито?» «Француз или русский князь инкогнито?» — сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. «Живу де вас, ля ви живу офр мон амисье. Я обязан вам жизнью, и я предлагаю вам дружбу. Юн францесс, нубли... «Jamais ni un insult, ni un service?» Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. «Je vous offre mon amitié, я предлагаю вам мою дружбу». «Je ne vous dis que ça». «Больше я ничего не говорю». В звуках голоса, в выражении лица, в жестах этого офицера было столько добродушия и благородства, во французском смысле, что Пьер, отвечая бессознательной улыбкой на улыбку француза, пожал протянутую руку.
Капитан Рамбаль, дю трезьем, леже, декоре пур лафер дю септ.
Капитан Рамбаль, 13-го легкого полка, кавалер почетного легиона, за дело 7 сентября. Отрекомендовался он самодовольной неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. За дело 7 сентября, то есть за участие в Бородинском сражении.
«Voudrez-vous bien me dire à présent?»
«Будете ли вы так добры сказать мне теперь, с кем я имею честь разговаривать так приятно, вместо того, чтобы быть на перевязочном пункте с пулей этого сумасшедшего в теле?» Пьер отвечал, что не может сказать своего имени, и, покраснев, начал было, пытаясь выдумать имя, говорить о причинах, по которым он не может сказать этого, но француз поспешно перебил его. «Де грас, полноте, пожалуйста», — сказал он.
«Je comprends vos raisons, vous êtes officier, officier supérieur, peut-être.
Я понимаю, что вы офицер. Штаб-офицер, может быть.
Vous avez porté les armes contre nous.
Вы служили против нас.
Ce n'est pas mon affaire, это не мое дело.
Je vous dois la vie. Я обязан вам жизнью.
Cela me suffit.
Мне этого довольно.
Je suis tout en vous.
Я весь ваш.
Vous êtes gentilhomme.
Вы дворянин, прибавил он с оттенком вопроса. Пьер наклонил голову.
«Вот nom de baptême, s'il vous plaît.
Ваше имя, я больше ничего не спрашиваю».
«Je ne demande pas davantage».
«Monsieur Pierre, dites vous». «Господин Пьер, вы сказали».
«Parfait. C'est tout ce que je désire savoir».
«Это все, что мне нужно». Когда принесены были жареная баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба, которое с собой привезли французы, Рамбаль попросил Пьера принять участие в этом обеде, и тотчас сам, жадно и быстро, как здоровый и голодный человек, принялся есть, быстро пережевывая своими сильными зубами, беспрестанно причмокивая и приговаривая «Excellent! Excuse!» «Чудесно! Превосходно!» Лицо его раскраснелось и покрылось потом. Пьер был голоден и с удовольствием принял участие в обеде. Морель, денщик, принес кастрюлю с теплой водой и поставил в нее бутылку красного вина. Кроме того, он принес бутылку с квасом, который он для пробы взял в кухне. Напиток этот был уже известен французам и получил свое название. Они называли квас «лимонад де кошон» — «свиной лимонад». И Морель хвалил этот «лимонад де кошон», который он нашел в кухне. Но так как у капитана было вино, добытое при переходе через Москву, то он предоставил квас Морелю и взялся за бутылку бордо. Он завернул бутылку по горлышку в салфетку и налил себе и Пьеру вина. Утоленный голод и вино еще более оживили капитана, и он, не переставая, разговаривал во время обеда.
«Уи, мон шер монсье Пьер, je vous dois une fière chandelle de m'avoir sauvé de cet enragé.
Да, мой любезный господин Пьер, я обязан поставить за вас добрую свечку, за то, что вы спасли меня от этого бешеного.
Je n'ai assez, voyez-vous, de balles dans le corps. Et voilà une.
С меня, видите ли, довольно тех пуль, которые у меня в теле. Вот одна, он показал на бок,
à Wagram et de à Smolensk.
Под Ваграмом, другая — под Смоленском. Он показал шрам, который был на щеке.
«Этот шрам, как вы видите, который не хочет помарше».
«А эта нога, вы видите, которая не хочет двигаться? Это было при большом сражении 7-го под Москвой».
«О, это было чудесно! Надо было видеть, это был потоп огня!»
«Задали вы нам трудную работу, можете похвалиться. И, богу, несмотря на этот козырь, — он указал на крест, — я был бы готов начать все снова. Жалею тех, которые не видали этого».
«Жете?
Я был там, — сказал Пьер.
«Ба, vraiment. Eh bien, tant mieux.
Ба, в самом деле. Тем лучше, — сказал француз.
«Vous êtes de fiers ennemis, tout de même».
«Вы лихие враги, надо признаться. Хорошо держался большой редут, черт возьми, и дорого же вы заставили нас поплатиться. Я там 3 раза был, как вы меня видите. 3 раза мы были на пушках, 3 раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков. Ваши гренадеры были великолепны, ей-богу. Я видел, как их ряды 6 раз смыкались, и как они выступали точно на парад. Чудный народ. Наш неаполитанский король, который в этих делах собаку съел, кричал им «Браво!» «Ха-ха! Так вы наш брат-солдат?» — сказал он, улыбаясь после минутного молчания.
«Tant mieux, monsieur Pierre. Terrible une bataille, galants».
Тем лучше, господин Пьер. Страшны в сражениях, любезны, — он подмигнул с улыбкой, — avec les belles.
Voilà les français, monsieur Pierre, n'est-ce pas?
Любезны с красавицами. Вот французы, господин Пьер. Не правда ли? До такой степени капитан был наивно и добродушно весел, и целен, и доволен собой, что Пьер чуть-чуть сам не подмигнул, весело глядя на него. Вероятно, слово «галант» навело капитана на мысль о положении Москвы.
«À propos, dites donc, est-ce vrai que tous les femmes ont quitté Moscou? Y ont drôle d'idée. Qu'avaient elle à craindre?
Кстати, скажите, пожалуйста, правда ли, что все женщины уехали из Москвы? Странная мысль. Чего они боялись?
Est-ce que les dames françaises ne quitteront pas Paris si les Russes y entrent?
Разве французские дамы не уехали бы из Парижа, если бы русские вошли в него, сказал Пьер?
Ха-ха-ха.
Француз весело сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера.
«А, elle est forte, celle-là!»
«Я вот сказал штуку», — проговорил он.
«Пари! Месс Пари, Пари!»
«Париж, но Париж! Париж!»
«Пари, la capitale du monde!»
«Париж — столица мира», — сказал Пьер, доканчивая его речь. Капитан посмотрел на Пьера. Он имел привычку в середине разговора остановиться и поглядеть пристально смеющимися ласковыми глазами.
«Eh bien, si vous ne m'avez pas, dites que vous êtes russe. Je répare que vous êtes parisien».
«Ну, если бы вы мне не сказали, что вы русский, я бы побился об заклад, что вы парижанин».
«Vous avez, je ne sais quoi, c'est...»
«У вас что-то есть, это...» И, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел.
«J'ai été à Paris. J'ai passé d'année».
«Я был в Париже, я провел там целые годы», — сказал Пьер.
«О, que se voit bien, Paris!
Un homme qui ne connaît pas Paris est un sauvage.
Un Parisien qui se sent à Dieu lieu. Paris, c'est allemand. La Duchenoise, Potier, la Sorbonne, le Boulevard.
О, это видно, Париж. Человек, который не знает Парижа, дикарь. Парижанина узнаешь за две мили. Париж — это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна, бульвары. И, заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил.
«Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez été à Paris, et vous êtes resté russe. Eh bien, je ne vous en estime pas moins».
«Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Ну что же, я вас зато не менее уважаю». Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна. Тальма, 1763-1826 годы, трагический актер. Дюшенуа, 1777-1835 годы, трагическая актриса. Потье, 1775-1838 годы, французский комик. Сорбонна, Парижский университет. Под влиянием выпитого вина и после дней, проведенных в уединении своими мрачными мыслями, Пьер испытывал невольное удовольствие в разговоре с этим веселым и добродушным человеком.
«Pour en revenir à vos dames, on le dit bien tel.
Но воротимся к вашим дамам. Говорят, что они очень красивы. Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда французская армия в Москве? Они пропустили чудесный случай. Ваши мужики, я понимаю, но вы люди образованные. Должны бы были знать нас лучше этого. Мы брали Вену, Берлин, Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира. Нас боятся, но нас любят. Не вредно знать нас поближе. И потом император, — начал он, — но Пьер перебил его. «L'empereur», — повторил Пьер, и лицо его вдруг приняло грустное и сконфуженное выражение.
«Est-ce que l'empereur?»
«Император». «Что император?»
«L'empereur?» «C'est la générosité, la clémence, la justice, l'ordre, la génie. Voilà l'empereur».
«Император?» Это великодушие, милосердие, справедливость, порядок, гений. Вот что такое император. Это я, Рамбаль, говорю вам. Таким, каким вы меня видите, я был его врагом тому назад 8 лет. Мой отец был граф и эмигрант. Но он победил меня, этот человек, он завладел мною. Я не мог устоять перед зрелищем величия и славы, которым он покрывал Францию. Когда я понял, чего он хотел, когда я увидал, что он готовит для нас ложа лавров, я сказал себе: «Вот, государь!» И я отдался ему. И вот, о,
Да, мой милый, это самый великий человек прошедших и будущих веков.
Иля Москву? Что он в Москве? Замявшись и с преступным лицом, сказал Пьер. Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.
Ну, il fera son entrée demain.
Нет, он сделает свой въезд завтра, сказал он и продолжал свои рассказы. Разговор их был прерван криком нескольких голосов у ворот и приходом Мореля, который пришел объявить капитану, что приехали вертембергские гусары и хотят ставить лошадей на тот же двор, на котором стояли лошади капитана. Затруднение происходило преимущественно от того, что гусары не понимали того, что им говорили. Капитан велел позвать к себе старшего унтер-офицера и строгим голосом спросил у него, к какому полку он принадлежит, кто их начальник, и на каком основании он позволяет себе занимать квартиру, которая уже занята. На первые два вопроса немец, плохо понимавший по-французски, назвал свой полк и своего начальника. Но на последний вопрос, он, не поняв его, вставляя ломанные французские слова в немецкую речь, отвечал, что он квартиргер полка и что ему велено от начальника занимать все дома подряд. Пьер, знавший по-немецки, перевел капитану то, что говорил немец, и ответ капитана передал по-немецки вертембергскому гусару. Поняв то, что ему говорили, немец сдался и увел своих людей. Капитан вышел на крыльцо, громким голосом отдавая какие-то приказания. Когда он вернулся назад в комнату, Пьер сидел на том же месте, где он сидел прежде, опустив руки на голову. Лицо его выражало страдание. Он действительно страдал в эту минуту. Когда капитан вышел, и Пьер остался один, он вдруг опомнился и сознал то положение, в котором находился. Не то, что Москва была взята, и не то, что эти счастливые победители хозяйничали в ней и покровительствовали ему. Как не тяжело чувствовал это Пьер, не это мучило его в настоящую минуту. Его мучило сознание своей слабости. Несколько стаканов выпитого вина, разговор с этим добродушным человеком уничтожили сосредоточенно мрачное расположение духа, в котором жил Пьер эти последние дни и которое было необходимо для исполнения его намерения. Пистолет и кинжал и армяк были готовы. Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея, но он чувствовал, что теперь он не сделает этого. Почему? Он не знал. Но предчувствовал, как будто, что он не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мысли о мщении, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах при прикосновении первого человека. Капитан, слегка прихрамывая и насвистывая, что-то вошел в комнату. Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна. И насвистываемая песенка, и походка, и жест покручивания усов — все казалось теперь оскорбительным Пьеру. «Я сейчас уйду, я ни слова больше не скажу с ним», — думал Пьер. Он думал это, а между тем сидел все на том же месте. Какое-то странное чувство слабости приковало его к своему месту. Он хотел и не мог встать и уйти. Капитан, напротив, казался очень весел. Он прошелся два раза по комнате, глаза его блестели, усы слегка подергивались, как будто он улыбался сам с собой какой-то забавной выдумки. «Шарман, прелестно», — сказал он вдруг. «Le colonel de ces Württembourgeois, полковник этих вюртембергцев. C'est un allemand, он немец, mais brave garçon. Силь энфют, месс алемант. Ну, славный малый, несмотря на это. Но немец?» Он сел против Пьера. «А пропо, вы savez donc l'allemand, вы? Кстати, вы, стал быть, знаете по-немецки?» Пьер смотрел на него молча.
«Comment dites-vous asile en allemand?»
«Как по-немецки убежище?»
«Азиль? Убежище?» — повторил Пьер. «Азиль эн алемант? Unterkunft.
Убежище по-немецки Unterkunft.
Comment dites-vous?
Как вы говорите? Недоверчиво и быстро переспросил капитан.
Unterkunft, повторил Пьер.
Unterkunft, сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера.
Les Allemands sont des fiers bêtes.
Какие дурни эти немцы. Не се па, мсье Пьер, не правда ли, мсье Пьер? Заключил он.
Eh bien, encore une bouteille de ce Bordeaux Moscovite, не се па?
Ну, еще бутылочку этого московского Бордо. Не правда ли?
Морель? Va nous chauffer encore une petite bouteille. Морель!
Морель согреет нам еще бутылочку. Морель! Весело крикнул капитан. Морель подал свечи и бутылку вина. Капитан посмотрел на Пьера при освещении. Его, видимо, поразило расстроенное лицо его собеседника. Рамбаль с искренним огорчением и участием в лице подошел к Пьеру и нагнулся над ним.
«Eh bien, nous sommes tristes?»
«Что это? Мы грустны?» — сказал он, трогая Пьера за руку.
«Vous aurez, j'ai fait de la peine?»
«Может быть, я огорчил вас?»
«Non vrai, avez-vous quelque chose contre moi?»
«Нет, в самом деле, не имеете ли вы что-нибудь против меня?» — переспрашивал он.
«Peut être rapport à la situation?»
«Может быть, касательно положения?» Пьер ничего не отвечал, но ласково смотрел в глаза французу. Это выражение участия было приятно ему.
«Parole d'honneur, sans parler de ce que je vous dois, j'ai de la métier pour vous».
«Честное слово, не говоря уже про то, чем я вам обязан, я чувствую к вам дружбу. Не могу ли я сделать для вас что-нибудь? Располагайте мною. Это на жизнь и на смерть. Я говорю вам это, кладя руку на сердце», — сказал он, ударяя себя в грудь.
«Мерси»,
— сказал Пьер. Капитан посмотрел пристально на Пьера, так же, как он смотрел, когда узнал, как убежище называлось по-немецки, и лицо его вдруг просияло.
«А! Dans ce cas, je bois à notre amitié.
А в таком случае пью за нашу дружбу», — весело крикнул он, наливая два стакана. Пьер взял налитой стакан и выпил его. Рамбаль выпил свой, пожал еще раз руку Пьера и в задумчиво-меланхолической позе облокотился на стол.
«Oui, mon cher ami, voilà les caprices de la fortune».
«Да, мой друг». «Вот колесо фортуны», — начал он.
«Qui m'aurait dit?»
«Кто сказал бы мне, что я буду солдатом и капитаном драгунов на службе у Бонапарта, как мы его бывало называли? Однако же вот я в Москве с ним».
«Il faut vous dire, mon cher».
«Надо вам сказать, мой милый», — продолжал он грустным и мерным голосом человека, который избирается рассказывать длинную историю.
«Que notre nom est l'un des plus anciens de la France?»
«Что имя наше одно из самых древних во Франции?» И с легкой и наивной откровенностью француза капитан рассказал Пьеру историю своих предков, свое детство, отрочество и возмужалость, все свои родственные, имущественные и семейные отношения.
«Ma pauvre mère»,
моя бедная мать, играла, разумеется, важную роль в этом рассказе.
«Mais tout ça, ce n'est que la mise en scène de la vie. Le fond, c'est l'amour. L'amour!»
Но это все есть только вступление в жизнь. Сущность же ее — это любовь. Любовь.
Не се па, мсье Пьер.
Не правда ли, мсье Пьер, — сказал он, оживляясь.
Encore un verre.
Еще стаканчик. Пьер опять выпил и налил себе третий.
О, les femmes.
Женщины. И капитан, замаслившимися глазами, глядя на Пьера, начал говорить о любви и о своих любовных похождениях. Их было очень много, чему легко было поверить, глядя на самодовольное и красивое лицо офицера и на восторженное оживление, с которым он говорил о женщинах. Несмотря на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви и так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал его. Очевидно было, что «Л'Амур», которую так любил француз, была не та низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда-то к своей жене, не та раздуваемая им самим романтическая любовь, которую он испытывал к Наташе. Оба рода этой любви Рамбаль одинаково презирал. Одна была «L'amour de charretier» — «любовь извозчиков», другая «L'amour de snigot» — «любовь дурней». «L'amour», который поклонялся француз, заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинации уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству. Так капитан рассказал трогательную историю своей любви к одной обворожительной 35-летней маркизе и в одно и то же время к прелестному невинному 17-летнему ребенку, дочери обворожительной маркизы. Эта ситуация напоминает любовные истории Жюльена Сореля из романа Стендаля «Красное и черное», 1831 год. К тому же Сорель, как и Рамбаль, поклонник Наполеона. Он был воспитан на реляциях Великой Армии. Одна из его любимых книг — «Мемориал святой Елены» — «Ласказа». Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, хотя уж давно прошедшее воспоминание, волновала капитана. Потом он рассказал один эпизод, в котором муж играл роль любовника, а он, любовник, роль мужа, и несколько комических эпизодов из «Сувенир д'Алиман» — воспоминаний о Германии, где «Азиль» значит «Унтеркунфт», где «Les maris mangent de la choucroute», где мужья едят капустный суп, и где «les jeunes filles sont trop blondes», и где молодые девушки слишком белокуры. Наконец, последний эпизод в Польше, еще свежий в памяти капитана, который он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом, состоял в том, что он спас жизнь одному поляку. Вообще, в рассказах капитана эпизод спасения жизни встречался беспрестанно, и поляк этот верил ему свою обворожительную жену, «Parisienne de cœur», «парижанку сердцем», в то время как сам поступил во французскую службу. Капитан был счастлив, обворожительная полька хотела бежать с ним, но, движимый великодушием, капитан возвратил мужу жену, при этом сказав ему: «Je vous ai sauvé la vie, et je sauve votre honneur» — «Я спас вашу жизнь и спасаю вашу честь». Повторив эти слова, капитан протер глаза и встряхнулся, как бы отгоняя от себя охватившую его слабость при этом трогательном воспоминании. Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему-то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния, он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что-то очень значительное и поэтическое. «Петр Кириллович, идите сюда, я узнала!» — слышал он теперь сказанные ею слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос, и что-то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом. Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу. Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли. Он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину, и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
«Тьенс, вишь ты», — сказал капитан.
Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет, но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром, и потому тем более и над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом, понимает ли он это. Капитан сделал жест, выражающий то, что, ежели бы он не понимал, то он все-таки просит продолжать. «L'amour platonique, le nuage» — платоническая любовь, облака, — пробормотал он. Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе? Развязал язык Пьеру, и он, шамкающим ртом и масляными глазами, глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю, и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемый вопросами Рамбаля, он рассказал и то, что скрывал сначала, свое положение в свете, и даже открыл ему свое имя. Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве, и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание. Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого, начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе. Ничего страшного не было в небольшом, отдаленном пожаре в огромном городе. Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну вот, как хорошо! Ну чего еще надо?» — подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть. Не простившись с новым своим другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.